Нравится вам это или нет, ну мне, в общем-то, до души вот этих, вот эта первая мысль, что пастырей ваши. Теперь интересное слово. Какое там слово?
Умоляю.
Умоляю. Почему вот он сразу, будучи руководителем церкви, перешел на такой тон, на умоление. Ну вот одна мысль звучит, что это крик души. Но я думаю, здесь другая причина. Во-первых, он будет говорить и призывать, чтобы члены, которые будут опекаться пастором, они чувствовали не диктатуру, а пастырскую заботу. И поэтому сам сразу же ее и проявляет вот в этом слове «умоляю я». Пожалуйста, может кто-то, кого-то трогает выражение «сопасты».
Еще момент. Алло.
Да.
Ну вот фраза, можешь было написать так. «Пастыри ваших, умоляю, пасите Божие стадо». Зачем вот это вот сопастырь, свидетель страданий Христовых, соучастник, зачем вот эти регалии, погоны были сказаны? Возможно, что просто умоляю, даже уже не совсем действовало на тех, кто пас, что необходимо и умолять, а после умолять еще и, как бы вот говорить, и сопастырь же вам говорит, и свидетель страданий, ну хоть на это среагируйте. И соучастник в славе тоже, хоть на это обратите внимание. Пасите Божье стадо. Поэтому возможно, что с пасением стада уже тогда, во время Петра, были большие проблемы, что пастухов необходимо было умолять.
Да, и можем эту мысль развить, если мы откроем Деяния 20 главу, 20 главу, с 18 по 35, то мы увидим, ну, во-первых, что эта идея созвучна, идея Петра созвучна с идеей Павла. И, пожалуйста, может, пробежите и скажете, какие там проблемы были.
И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам.
И дальше.
Возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня».
Да.
«Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией».
И теперь обязанности пресвитерам. Это его личное мое свидетельство и пример.
Ну вот дальше. Итак, внимание. Да. Итак, внимайте себе и всякому,
и всему.
И всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой.
Благодарю. Даже значит, смотрите, какой контраст. Павел говорит, что вот он как кормилица, нежно заботился, учил.
А теперь говорит, что проблема вот с пастырским служением будет весьма сложной. И он говорит, что не только в общем, а вот в кругу людей, которых он проповедовал, приглашал на служение, рукополагал. И теперь в Ефесе, говорит, не называет по фамилиях, но говорит, что из вас самих. И это не один. Благодарю. Теперь еще мысль, вот насопастырь. Может, скажете, ведь Петр же считался, наместником Христа здесь.
Наместников Христа ж нету, это ж не наша идея. На месте ж Христа никого нема? Или как?
Люди так присваивают эту должность. Но почему Петр, который мог бы сказать, что меня Христос оставил руководителем церкви, не называет себя, к примеру, так как Христос пастырь и начальник в четвертом тексте, а себя ставит на ту же ступеньку, что и другие пастыри.
Потому что в деле, в том деле, чтобы пасти овец, нет рангов должностей. То есть, когда ты в контакте с людьми, все одинаковые. То есть, пасти овец, то есть, рангов нет, все одинаковые.
Да.
Там заслуги перед Богом уже в книге жизни, то одно дело, Божье дело. А вот когда в контакте с церковью, то разницы нет.
Может быть, бросится в глаза еще одна мысль. Вы заметили, чем этот отрывок схож с предыдущим уроком или нет? Там урок был о страданиях, помните? И здесь, в 5 главе, мы увидим, как эта мысль продолжается. И в первом тексте какая здесь мысль?
Свидетель страданий Христовых.
Да, свидетель страданий Христовых. И дальше увидите, что эта мысль еще раз... Или давайте сразу скажем, почему страдания будут. Так. Восьмой текст.
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить.
И девятый.
Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире.
Значит, что, Федоровна, мы здесь видим?
Страдания они будут, потому что как великая борьба до конца, так и страдания до конца.
Да, и в связи с тем, здесь одна из четких причин страданий, это существование дьявола, который целенаправленно пробует верующих уничтожить. И последняя мысль, которую тоже нам надо всем выучить, в 9 тексте. Зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. То есть, нет людей, которые бы жили без страданий. Так, возвращаемся во второй текст.
Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и благоугодно, не для гнусной корости, но из усердия.
Викторович, может, скажешь некоторые мысли здесь?
Самое важное, мне кажется, это усердие. Потом богоугодно, и вопрос, что такое богоугодно, что в это слово входит, что угодно Богу в этом
пасении стада, какие вот критерии противоположные гнусной корости?
Да. Ну, будем говорить, смотри, первая идея, вот охотно. Что значит охотно?
Но это должно быть желание, которое продиктовано Божьим призывом, но ни в коем случае никакими другими мотивами, там, карьера, еще что-то, выгода своя, детей, внуков.
Да. Теперь выражение «богоугодно». Что значит «богоугодно»? Смотрите, что мне очень важно. Как Бог уже на меня смотрит. Смотри, пока я просто христианин, пока я христианин, и никакого лидерства не беру, Бог на меня смотрит просто как на христианин. Но потом, когда я уже берусь за какую-то работу, как Бог на меня начинает смотреть?
Ну, как за ответственного человека, как не просто на скамейке сидящего, а уже как человек, который впрягся в упряжку, да, и тянет плуг.
Да, впрягся, и чтобы Богу было радостно, слушай, понимаешь, не только мне, чтобы было радостно, или людям, но еще, чтобы от моего служения, какое бы я ни совершал уже, как, ну теперь, как пастор, Бог должен получать радость, понимаешь?
Но даже если взять слово «пасите», то в самом этом слове уже заключен смысл того, что должно делаться. Потому что если это вот не «пасите», то это уже что-то другое, но не «пасите». Что такое «пасти»? То есть взять любого человека, который знаком вот с сельской жизнью, с козами, овцами, коровы, быки, все что угодно. Даже те же куры или утки. Что такое «пасти»? Это «кормить». Это богоугодно, это когда идет увеличение поголовья, это когда здоровые и сытые вот твои подопечные, и, ну, то есть идет прогресс твоей деятельности, пасите.
Да.
Лисица тоже сидит за кустами далеко, и она пасет, тоже пасет. Куда уйдет хозяин, куда курица отбилась, чтобы схватить. Поэтому смотря что делать. Как хорошо написано вот в псалмах, Господь там на злачных пажитях водит и пасет. Поэтому нужно пасти и кормить вот злачной пажитью вот Слово Божие. Если этого нет, это будет богоугодно.
Да, три слова, да, пожалуйста, Петрович.
Вот богоугодно. Уместно ли вот вспомнить жертвы по Торе, тоже вот принесите их так, чтобы приобрести благоволение. Да. Тоже у Бога есть определенный порядок жертвоприношения, чтобы приобрести благоволение. И Моисею сказано, я знаю тебя по имени, ты приобрел благоволение пред очами. То есть вот приобрести благоволение, это получается поступать так, как говорит Господь. Да. Очевидно, вот и богоугодно, это как вот тоже, глядя на Христа, вот очевидно от Него.
У меня не хватило, ну, мысль пришла уже позже. Я не смог посмотреть, где употребляется слово усердие. Ну, усердие. Там во втором тексте, если видите, охотно, богоугодно из усердия.
Ну, так еще что... такой момент, как я вот понимаю усердие. Словарь тоже не смотрел. Усердие – это старание сверх необходимых норм.
Да.
Ну, вот можно папе... сказать, хватит так, а ты на одну ложечку, скажем так, больше сделал. Это усердно.
Да.
И вот еще это, вот да. Важный момент, который, вот, мне кажется, фраза не просто написана «пасите стадо», а «Божье стадо». Ты должен понимать, что оно не твое, оно Божие, и ты временно вот стоишь над этим всем, и с тебя спросят.
Вот еще в слове «пасите» идея и усердно. «Пасите». То есть, очевидно, стадо проявляет инициативу. Стадо движется как стадо. Где оно считает нужным? Правее. левее, вот на тот холмок. А пастух пасет, то есть пытается, нету ли там обрыва, нету ли волков, засады. То есть уберечь, предостеречь. Вот слово, в слове «пасите» есть, ну, на мой взгляд, стадо проявляет инициативу, куда двигаться. А задача пастуха только подправить.
Не, Олег, если... ты что, я не согласен. Стадо ничего не решает. Потому что по Христу пастырь идет впереди, а овцы идут за ним.
Опс. Это все меняет. Это все меняет.
Ну, мы, может, дойдем до 10 главу Евангелия от Иоанна. Тут, может, придется...
И столб огненный тоже впереди, а народ за ним в Ханаан.
Так.
А в чем тогда вас спросить?
Значит, мне надо еще одно выражение, чтобы оно в комплексе было. Охотно, поугодно, из усердия. И вот теперь третий текст еще надо в концовочку выделить.
И не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду.
Александровна, что значит пасти или быть руководителем?
Подавать пример.
Да, просто от руководителя требуется, чтобы он был примерным. Понимаете? Причем примерным для всех членов церкви.
Это прямо на все мне просто говорят, ничего, вы не поступаете так, как я. Ну вы ж всю жизнь возле меня. Нет, все равно.
То есть не раздавая инструкции, а подавая пример.
Да.
Да, ты надеешься, что твои же дети там или где-то, они будут поступать так же, как и ты.
Ну я помню, многие члены церкви тоже просят, ну покажите мне цю людину, де б я побачив, як це, де воно все це робить. Все, чим ми вивчили.
Да, ну от пастор, в общем-то, коли чоловік доберется бути лідером, він должен понять, що він должен бути пример. Вот крат...
Ще момент, от фраза «подавая пример», она тесно связана со словом «пасите стадо». То есть на самом деле подавать пример стаду, это и есть как бы пасти стадо, как часть этого понятия. То есть очень многие школы пророки прошлых веков, это что было? Это когда группа учеников жила с учителем Торы, и вместе каждый день, и они, видя его, понимали, как это. Они просто раз в неделю, когда он приходил и теорию говорил, это вот так вот. И все разошлись. Потом приходит и опять, это вот так вот. Нет, он объяснял, это вот так вот. Да, теперь пошлите жить со мной 5 дней, 7 дней в неделю, год, 2, 3, и вы увидите, как это. Это есть пасти.
Да.
Можно еще по поводу пасти. Я вернусь все-таки к своей идее, которую озвучил. Какой смысл здесь? Попробуйте меня понять. Если нет, ну поправьте туда. Да, пастырь впереди, столб впереди, но столб и шел вперед, а Израиль затормозил и 40 лет блуждал по пустыне. Пасите. Воля Божья была, чтобы Израиль в Ханаанскую землю вошел. Но стадо пошло не туда, не так. Поэтому вот пастырь должен был затормозить и двигаться вместе со стадом, с его скоростью, с его верой, с его на этой скорости, на которой стадо. Но пася, да, но направляя в Ханаан, конечно, конечная цель, да. Но стадо не пошло, да.
Ну, давай стадо...
И мы сейчас запаснем
за пастыря. Мы пока идем за пастыря. А там же ж мы увидим, что требования есть к пастырям, а потом сейчас вы увидите и...
Есть же к овцам требования дальше.
К овцам. Поэтому с пятого текста... Да, с пятого пойдем, так что прости, что пока не отвечаю. Хорошо. Значит, мы в четвертом тексте.
Читаем, да?
Да.
И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы.
Вот это выражение. Пастырь и начальник. Кто является, единственным, кто ответственный за все. Почему он назван пастыреначальником?
Потому что он положил начало пастырству.
Да, значит, первая идея, что он положил начало и был пастырем.
И правильным пастором. Вот это все, что идет во втором тексте, пасите Божье стадо, непринужденно, охотно, благоугодно. Вот это вот рассмотреть жизнь Иисуса Христа, и это будет понятно, как это.
Да. Мы сейчас некоторые тексты, ну, посмотрим, каким Христос был пастором. Или, может быть, сразу давайте по памяти, кто-то скажет...
Я пастырь добрый.
Да, здорово. Вторая мысль, где вот за его служение там сказано? Помните Луки 15 глава? Там три класса овец потерянных. То он за овцой заодно идет, ищет, несет на плечах. А потом говорит, еще порадуйтесь, что я нашел ее. Теперь Матфея 10:6. И кто-нибудь Иоанна 10 глава, там притча идет с 1 аж по 18 текст, но там идея просто выбрать некоторые мысли о пастырстве Иисуса Христа. Матфея 10:6.
А идите наипаче к погибающим овцам дома Израиля.
Погибшим. То есть вот забота пастыра должна основываться на примере Христа. Он сам искал погибших и первых учеников послал к погибшим овцам дома Израиля. Теперь Иоанна 10 главу с 1 по 18. Выберите там некоторые идеи.
Я есть пастырь добрый. Полагает жизнь свою за овец.
Да. Вот до какой степени, тот, кто становится лидером христианской церкви, ну, должен понимать крайность, на которую он должен, вдруг такое произойдет.
Грубо говоря, угробить свою жизнь во имя жизни других.
Да. Ну вот стать жертвой. И если помните еще, Павел иногда говорит, почитают нас как овец, обреченных на заклание. Значит, любовь к стаду находится в прямой зависимости от их любви к Господу. Любовь к стаду находится в прямой зависимости от их любви к Господу. Потому что вот Петрон говорит, если любишь меня, то что?
Паси.
То паси. Теперь какая стоимость овцы, ну или церкви, в Деяния мы читали. Церковь приобрел какой цену?
Кровью своей там написано.
Да, то есть, вот пастырь теперь должен понимать, если в Ветхом Завете это не совсем было понятно, что Господь пастырь мой, но теперь, когда ты понимаешь, что за овцу Христос заплатил Голгофой, а Петр говорит, я соучастник страданий. А что значит страдания? Он видел и Гефсиманию, и видел распятие. И Павел говорит, что он приобрел церковь кровью своей. Поэтому вот надо, может быть, как-то понимать стоимость церкви еще. Подтверждение еще этой мысли, что Иоанна 10:4. У кого открыто вдруг, прочитайте 10:4.
И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его.
У кого-то есть идеи? Мне смотрите, что нравится. Христос был пастырем на земле. И всегда шел впереди и учеников, и народа. И даже когда умер, пошел во святилище. И мы должны за ним идти. И он пошел на небо и сказал, что и нас туда возьмет. Поэтому мы должны настраиваться на то, что с ним там будем. А по Иоанну вообще красота. Вот он шел, пас, страдал, вознесся, а потом сел на престоле. И вот, идя за Иисусом, мы добираемся до престола.
Через Голгофу.
Да. Так, вот это с пастырями и с пастыря-начальником мы уже 4 текста разобрали. И у Петровича был вопрос, поэтому просим его читать сразу же 5 текст. Да, 5 глава.
Так же и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
Благодарю. Значит, за церковь открытое общество. Вы заметили, что вначале Петр рассказал идею, каким должен быть пастор, требования к нему предъявил, а теперь обращается уже младшие. Как будем понимать младшие?
А кто
старший? То что, пастырь старший, а церковь младшая? Или как? Алло.
Сейчас.
Думаю.
Ну, вообще, если брать по тексту, написано «младшие молодые, юные». То есть это как бы, ну, может быть, имеется в виду вновь пришедшие, которые еще молочная пища, им надо понимать, что, как.
Да, благодарю. Это одна из мыслей. А может быть, еще есть какая мысль? Все-таки, понимаете, иногда все-таки пастырь должен на себя брать пастырскую ответственность. Например, ученики не хотели страдать, но Христос эту мысль прививал. И несмотря ни на что, Он их вел через это. Поэтому здесь Петр затрагивает непростой вопрос, что есть сложные вопросы, и если кому-то что-то не влаживается пока, то он должен все-таки принимать советы руководства пастыря.
Вера.
Ну да. Но чтобы вы увидели, что здесь не идет речь о том, что пастырь диктатор. Потому что в этом же тексте сказано, все же подчиняясь друг другу.
Ну, тем более в третьем тексте написано, не господствуя.
Да.
подавая пример. Если хочешь, чтобы тебе повиновались, покажи пример ты повиновения.
Да. И на этом примере ты должен настаивать, и сам должен так идти. Вот в Луки очень красиво, там с 10 главы Христос идет в Иерусалим. Ученики не очень согласны, но он идет по дороге в Иерусалим, и вот с 10 главы до конца Луки, пока он не придет на крест. Так что вот и роль пастора все-таки сказать, и самому двигаться.
Это как в жизни Иисуса Христа была сложная ситуация с апостолами, там, с воцарением. И там была история, что он их понудил войти в лодку и уплыть.
Да.
Так, в лодку поплыли.
Шестым текстом чуть-чуть поработаем.
Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время.
Радостный текст или страшненький?
Радостный. Что-то все-таки в конце смириться нужно под руку Божию.
Да. Хотя иногда руководит вроде бы пастор, но надо помнить, что под этим надо видеть крепкую руку Божию. Вот это выражение «крепкая рука». Что означает? Ну, если по-хорошему не хочешь, то Бог может по-плохому. Но это одна мысль. Ну, лучшая мысль, и она Петру более симпатична. Петр рассказывает идею, что хотя ты здесь страдаешь, и приходится тебе подчиняться и пастырю, и друг другу, то если ты под крепкой рукой, то Бог тебя вознесет так, как Отец вознес десницею Своею Христа Иисуса на небо. Седьмой текст.
Ну, надо еще понимать, что все-таки в этом тексте, в шестом, тут его можно и, как это, использовать во зло. Но вот, прикрываясь этим текстом, пастырь может как бы диктатуру свою продвигать. То есть, мол, смирись под крепкую руку Божию, я ж от Бога. Поэтому человек должен понимать, что, во-первых, и в последних это все-таки сам лично Бог. Потому что однажды и Петр, и другие сказали... Должно повиноваться Богу, когда им что-то там другие пастыри запрещали проповедовать.
Ну, а смиритесь, это может обоим и пастырям.
Обоим, конечно.
Конечно, да.
Когда одна и другая сторона смиряется под руку Божию, под главную инстанцию, то вопрос и взаимного смирения, вот подчиняясь друг другу, он уже не будет стоять как бы ребром, а это будет естественно и нормально.
Ну да, болезненным.
Да, это не будет болезненным, да.
Ведь для нас очень болезненно, что вот кто-то принимает решение, а я должен как-то выполнять его. Ну, и это тяжело. Так, седьмой текст. Алло.
Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.
Благодарю. Пятьдесят четвертый псалом, по-моему, сейчас скажу, какой текст, который Петр цитирует. 54:23. 54:23.
Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст поколебаться праведный.
Значит, два выражения здесь. Надо что-то возложить, И вторая мысль какая?
Он печется о вас.
Да, и во что-то уверовать. Это заботы отложить, а верой принять, что Бог как пастырь. Причем, заметьте, Петр не говорит здесь, что пастыри за вас позаботятся. А Христос уже, как пастырь и начальник, будет заботиться о том, чтобы и пастырям, и овцам было очень хорошо. То есть вся забота и ответственность за церковь на пастыре и начальнике. Так.
Пастырь в стадии – это хорошо, но твои личные отношения с Богом – это самое важное.
Да.
Ну, вот в этом деле.
Ну, а как на практике?
Ну, тут еще, или если ты оказался хоть в ситуации, когда не на кого из людей возложить заботы, ну, возложи на Бога.
Скажем так, как возложил твой пастырь, так ты учись. Это то, что мне.
Да.
Все.
Восьмой и девятый текст читаем вместе.
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить.
И девятый, потому что вместе надо.
Твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире.
Благодарю. Викторович проводил, что лиса там пасется, помните? Ну, тут есть у Петра чуть-чуть...
Хуже враг, да?
Покрупнее. Да, есть покрупнее, чем лиса. Что значит трезвитесь? Что значит бодрствуйте? Думаю, с контекста седьмого текста, ну, с седьмого текста, это я буду парализован, если чересчур буду пробовать решить то, чего я решить не могу. Или откажусь от тех обязанностей, которые я должен делать. Ну, вот как овца. Я отказываюсь, то тогда уже я вот теряю эти качества. Трезвитесь и что? И бодрствуйте. Тогда дьявол может через мою лень или через мои заботы найти для... Ну, ввести меня в состояние сна.
Что такое трезвитесь? Это что, все пьяные, что ли, христиане? Как это?
Берегите, чтоб сердца ваши не отягчались. Скажите дальше. Объедением, пьянством и заботами житейскими. Поэтому вот с этих, вот это трио, это своего рода вот пьянство.
Сюда идет более другая мысль, что вино блудодеяния Вавилона.
Ну, может быть, не знаю, все-таки он пишет тут членам церкви, на которых дьявол пытается через вот заботы житейские. Ну, пока я не вижу тут лжеучений. Просто вроде
не,
бы
просто
так.
Это ж та эпоха, когда он пишет, когда Павел уже писал о тайне беззакония, которая вот уже что-то там делает.
Ну, я не...
Смотри,
Викторович, о чем я немножко думал. Я думал, что вот сейчас мы окончим первое послание Петра. И я так думаю, что когда Петр оканчивал это первое послание Петра, то он думал, что он уже все написал.
Ну, понятно, потому что пишет второе послание. Да.
Да, но через время он начнет писать второе послание. Так что уже через субботу мы, может быть, к этой теме и вернемся. И там уже вот эта мысль, которую ты теперь говоришь, там она четко будет прослеживаться.
Почему? Потому что нам то, что писал про буквальное пьянство, я думаю, все-таки не сильно актуально. Там пьянец может один на сто или на тысячу. А вот все-таки то, что касается нашей эпохи, в которой мы живем, то трезвитесь, бодрствуйте уже в контексте 13 главы Откровения, там 17-18, когда нужно трезвиться вот от другого совсем опьянения, которое может быть у кого-то быть.
Девятый текст. Как можно этому противостать?
Твердую веру.
Что мы будем подразумевать под выражением «твердая вера» вот в контексте того, что прошли сейчас? Я думаю, две мысли. Первая из них, если ты взялся за лидерское служение, то все-таки вот ты должен веровать в это твердо и до конца. И вторая мысль, что если за это надо страдать, то будь добр, страдай, потому что не только лидеры страдают, но даже и те, кто идет за лидерами, тоже обречен на страдания по девятому тексту.
Ну, хочется добавить все-таки и памятный текст сюда. Твердая вера, что в любой ситуации помнить, что он печется о вас.
Еще понимание великой борьбы, что вот даже по поводу пятой главы есть пастырь и начальник Христос, есть пастырь, есть ты, есть враг, который тоже хочет пасти тебя. И у тебя могут быть из-за этой борьбы неприятности, о которых мы читаем в девятом тексте, страдания. И ты, смотря на это все и понимая, должен вот твердой верой, понимая картину происходящего, этому противостоять.
Благодарю. Десятый текст, Александровна.
Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми.
Ну и 11, Айна, наверное.
Ему слава и держава во веки веков. Аминь.
Благодарю. На какой ноте он оканчивает свое послание?
На радостной.
На мажорной.
Да. Первых там четыре слова. Бог же всякой благодати. Что значит всякой благодати? Это всякие переживания, которые есть. Бог, как пастырь и начальник, готов в этом принимать участие. И еще одно интересное выражение. Призвавший вас в какую славу?
Вечную.
Вот смотрите, здесь, если человек добивается какого-то результата, то ему надо все время поддерживать его. Ну, чтобы, ну, там, пояс ощущает, или там спринтер бежит. Все равно ему надо все время поддерживать, потому что славу что?
Заберут.
А здесь он говорит так, что вечная слава, во-первых, никогда у тебя ее уже никто не отнимет. И второе, не надо, ну, прилагать усилия, чтобы, ну, ее подтверждать. Просто вот Бог тебя берет в вечную славу. И это великая радость.
И еще, что важно, мне кажется, в этом тексте, вот это слово, которое по центру 10 текста стоит, «сам». То есть, да, не кто-то из людей, которые над тобой или под тобой, или рядом, которые что-то могут, не могут, хотят, не хотят, которые или богоугодно, или принужденно, или скорости, любые, а здесь «сам». Да. То есть, уже в этом вопросе никакие помощники или посредники не нужны. Сам совершит, сам утвердит, сам укрепит, сам соделает непоколебимыми. Это зависит только от него. И поэтому в 11 тексте ему слава и держава во веки. Аминь.
Да. А в Откровении, там не помню в какой главе, сам же Бог будет Богом их. Несколько раз эта мысль подтверждается. Так что, когда мы пришли в церковь, мы должны помнить, что у нас есть земной пастырь и есть небесный. И наша задача вот оставаться и быть хорошей овцой.
Но хорошая овца знает голос настоящего пастыря.
Да, да.
То есть мы еще должны уметь отделять лжепасторов.
100%. Но мы же, вы же заметили, что пока Петр не затрагивает вопрос лжепастырей. Пока он просто, чистое Евангелие, как пастор должен, каким должен быть, как заботиться. Так что, может быть, на этой хорошей ноте нам и стоит оканчивать этот урок.
Аминь.
Аминь. Пока.
Да, всем спасибо, хороший был урок. До свидания.
Пока.